Параграф 12. Общее соотношение между прибылью, заработной платой и ценами. Если вычесть из стоимости товара стоимость, возмещающую сырье и другие затраченные на него средства производства, то есть если вычесть стоимость, представляющую содержащийся в товаре прошлый труд, то остальная часть стоимости товара сводится к тому количеству труда, которое присоединено рабочим в последнем производственном процессе. Если этот рабочий работает 12 часов в день, а 12 часов среднего труда кристаллизуется в количестве золота, равном 6 шиллингам, то эта присоединенная стоимость в 6 шиллингов представляет собой единственную стоимость, которую создал его труд. Эта определяемая рабочим временем данная стоимость представляет собой единственный фонд, из которого и рабочий, и капиталист должны извлекать каждый свою часть или долю, единственную стоимость, подлежащую делению на заработную плату и прибыль. Очевидно, что сама эта стоимость не изменится, в каких бы разнообразных соотношениях она не распределялась между этими двумя сторонами. Ничего не изменится также, если вместо одного рабочего взять все рабочее население или вместо одного рабочего дня взять, например, 12 миллионов рабочих дней. Страница 142. Так как капиталисты рабочие могут распределить между собой только эту ограниченную стоимость, то есть стоимость, измеряемую всем трудом рабочего, то чем больше получает один, тем меньше получает другой, и vice versa. Если дано определенное количество, то всегда одна его часть будет увеличиваться в том же отношении, в каком уменьшается другая. Если заработная плата изменяется, то прибыль изменится в противоположном направлении. Если заработная плата понижается, то прибыль повысится. Если заработная плата повышается, то прибыль понизится. Если рабочий получает, как мы предположили раньше, 3 шиллинга, равные половине созданной им стоимости, то есть, иными словами, если весь его рабочий день состоит наполовину из оплаченного и наполовину из неоплаченного труда, то норма прибыли составит 100%. Так как капиталист получит тоже 3 шиллинга. Если рабочий получает только 2 шиллинга или работает на себя только 1/3 всего дня, то капиталист получит 4 шиллинга и норма прибыли составит 200%. Если рабочий получает 4 шиллинга, капиталист получит только 2 и норма прибыли опустится до 50%. Но все эти изменения не окажут влияния на стоимость товаров. Значит, общее повышение заработной платы повело бы к падению общей нормы прибыли, но не повлияло бы на стоимости товаров. Но хотя стоимости товаров, которыми в конечном счете должны регулироваться их рыночные цены, определяются исключительно совокупными количествами фиксированного в них труда и не зависят от деления каждого такого количества на оплаченный и неоплаченный труд, отсюда никоим образом не следует, что стоимости отдельных товаров или группы товаров, производимых, например, в течение 12 часов, будут оставаться постоянными. Количество или масса товаров, произведенных в данное рабочее время или с помощью данного количества труда, зависит от производительной силы применяемого труда, а не от его растянутости во времени или продолжительности. При одном уровне производительной силы труда, предельщика, за 12-часовой рабочий день можно произвести, например, 12 фунтов пряжи, а при более низком уровне производительной силы только 2 фунта. Значит, если 12-часовой средний труд воплощается в стоимости в 6 шиллингов, то в одном случае 12 фунтов пряжи стоили бы 6 шиллингов, а в другом случае 2 фунта пряжи стоили бы тоже 6 шиллингов. Таким образом, в одном случае 1 фунт пряжи стоил бы 6 пенсов, а в другом 3 шиллинга. Эта разница в цене была бы следствием разницы в производительной силе применяемого труда. Страница 143. При большей производительной силе в 1 фунт пряжи воплощался бы 1 час труда, тогда как при меньшей производительной силе в 1 фунт пряжи воплощалось бы 6 часов труда. Цена 1 фунта пряжи в одном случае равнялась бы только 6 пенсам, хотя бы заработная плата была относительно высока, а норма прибыли низка. В другом случае она равнялась бы 3 шиллингам, хотя бы заработная плата была низка, а норма прибыли высока. Так было бы потому, что цена фунта пряжи определяется всем количеством вложенного в него труда, а не той пропорцией, в какой все это количество делится на оплаченный и неоплаченный труд. Упомянутый мною раньше факт, что высокооплачиваемый труд может производить дешевые товары, а низкооплачиваемый – дорогие, уже не кажется поэтому парадоксальным. Этот факт является только выражением того общего закона, что стоимость товара определяется количеством вложенного в него труда, и что это количество труда всецело зависит от производительной силы применяемого труда, и поэтому изменяется с каждым изменением производительности труда.